Это прямой эфир на радио «Спутник». Все самое важное и интересное. Все это у нас в студии. Я, Мария Меркулова, и моя коллега Елена Глещинская. Лена, приветствую.
Привет.
И вот с чего начнем этот информационный час. Недолго продержались. Украина снова получает электроэнергию из России. Объем небольшой, 200 мегаватт-час, как сообщается на сайте компании «Укрэнерго». И напомним, что менее двух месяцев назад президент Владимир Зеленский запретил закупать электричество в России. Но вот теперь из-за дефицита собственной генерации страна вынуждена, получается, пойти на попятную.
А для чего вообще вводился запрет на поставки из России? Власти Украины говорят, это чтобы взять под контроль местные цены на электроэнергию, повысить конкуренцию. Но, как говорят официальные лица, проблемой стала низкая эффективность станций солнечной выработки и ветряков из-за погоды.
Ну, что логично, в общем-то, да, зимой.
Кстати, да, странно было бы, если бы этого не случилось. Кстати, с 18 января собирались запустить резервные мощности, а с 3 января снова стали импортировать энергию из Беларуси.
Да, ну и еще, и как сообщается, с запасами угля тоже есть и некоторые
тарифы,
проблемы.
И тарифы
растут. Это да, все комментарии в Инстаграме Владимира Зеленского по поводу его дня рождения недавно произошедшего в основном были очень большое количество именно про эти самые тарифы. Но мы и про них сейчас поговорим, и вообще про то, как с энергетикой дела обстоят на Украине. С нами на связи эксперт финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрохович. Станислав Павлович, здравствуйте.
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 Станислав Павлович, в первую очередь хочется понять, неужели не могли на Украине предположить, что пойдет вот такой, что может сложиться такая ситуация, что наступит энергодефицит? Потому что АЭС, то, что на ремонте, и поэтому на угольные станции ложится большая нагрузка, это было понятно заранее. То, что все-таки погодные условия зимой не такие, как летом или осенью или весной, поэтому солнечная генерация будет не такая, это тоже, в общем, было понятно.
Ну, я бы сказал, в принципе, что на Украине часто принимались авантюрные решения в сфере энергетики, а поскольку решение иногда принятое может потом сказываться на протяжении долгого времени, то как бы проблемы у них там в этом вопросе только нарастали. Дело в том, что Россия с Украиной со времен еще Советского Союза и планы ГЛРО связаны единой энергосистемой, в том плане, что через нее очень легко делать перетоки из одной стороны в другую. И вот, скажем, даже после Майдана были контракты, скажем, у Украины действующие по закупке электроэнергии из России. Потом сама Украина поставляла в Крым электроэнергию, пока там правительство их не приняло решение тоже это дело прекратить после известного террористического акта, который устроили крымско-татарские радикалы с украинской стороны. Вот. И, кстати, вот эти возможности перетоков, они важны еще во время аварий, да, вот действительно, когда какая-нибудь авария произошла, или в какой-то момент времени энергетика какая-нибудь солнечная не сработала, или там было мало воды.
Ну да, то есть
вот эти перетоки, они очень важны. Да, и, кстати, за нее можно платить там дополнительные деньги или потом отдавать бартером. То есть нормально, когда есть вот такие перетоки. Но на Украине по идеологическим мотивам со времен вот, 15-го года призывали разорвать эти связи между Россией и Украиной в сфере электроэнергетики и просто отсоединиться от этой общей системы. И, кстати, совсем недавно их министр Кулеба сделал заявление. А потом на практике выясняется, что как минимум часть олигархов на Украине, которые владеют предприятиями, для которых нужно электричество, как раз наоборот заинтересованы в том, чтобы электроэнергия поступала из России или Белоруссии. Потому что она либо будет дешевле, чем то, что производится на Украине, либо там как-то географически, логистически это удобнее. И, кстати, вот Коломойский, один из самых главных адептов импорта электроэнергии из России и Белоруссии, он сумел через своих агентов Верховной Ради, в частности, вот через известного депутата Геруса, пробить изменения в законодательстве при Зеленском, которые, наконец, позволили вот после прихода Зеленского к власти импортировать эту электроэнергию. Это вызвало недовольство там у идеологически замороченной общественности, вызвало недовольство у Ахметова, другого олигарха, который как раз электричество производит. То есть ему нужно, чтобы было подороже, конкуренция с Россией и Белоруссией не нужна. Там были даже драки депутатов, этих лоббистов в Верховной Раде на эту тему. Но, как видите, на текущий момент все-таки законодательство Украины все-таки предусматривает возможности закупки электроэнергии у России. Вот если бы они, в принципе,
ну да, в том случае, как там указано,
стабильно.
Как я поняла, что как раз в случае энергодефицита, чтобы не произошло какого-то коллапса.
Это раз, это, конечно, хороший аргумент, но это может быть еще и предлогом для тех реальных экономических сил на Украине, которые, вопреки идеологии, понимают, что на самом деле кооперация с Россией очень даже возможна. И гораздо лучше покупать электроэнергию дешевле из России и Белоруссии, чтобы производство на Украине было рентабельным, чем, скажем, платить за зеленую генерацию, которая на Украине стала относительно большой, но при этом нестабильно работающий. То есть и как бы большие мощности установленные, то есть теоретически они могут много произвести уже на ветряках и на солнечных станциях. Но когда погода неподходящая, все эти мощности становятся ненужными, а платить за них нужно в большом количестве. Поэтому, конечно, Коломойскому гораздо рациональнее брать электроэнергию там, с белорусской атомной станции или из России, чем полагаться на вот нынешнюю украинскую модель. То есть, иными словами, нынешняя украинская модель организации энергетики построена на авантюристических таких вот мотивах, которые в итоге ведут к ее недостаточной эффективности.
Станислав Павлович, но почему же только на авантюристических? Зеленую энергетику, ветроэнергетику, солнечные батареи финансируют Европа, США помогает. Возможно, там имеется какая-то выгода, а не просто авантюра.
Речь идет об иностранных инвесторах, которые вложились для того, чтобы зарабатывать деньги. То есть, в конечном счете, финансируют все равно те, кто отдают плату за эту электроэнергию или даже за мощность. То есть, даже не то, что вот электроэнергия была выработана, а за то, что существует некая мощность, которую нужно поддерживать. Так кто за это платит? Украинские потребители. То есть, получается, что украинская ветровая генерация и солнечная, за счет того, что она стала слишком быстро расти, привела к тому, что теперь за нее нужно доплачивать либо потребителям, либо если потребители никак это не тянут, значит, нужно покрывать эти затраты из бюджета Украины. То есть, в конечном счете, финансируют налогоплательщики Украины, украинские потребители.
Ну, зеленая энергетика – дело не дешевое, да, это понятно.
Само вот о чем и речь. И главное, что в определенных моментах еще происходит, ну, вот, допустим, в случае неправильной, как в кавычках, погоды, необходимо срочно где-то еще брать эту электроэнергию. А где ее брать? Угля, как вы правильно сказали недавно, может не хватать на станциях. Соответственно, газовые станции, ну, в общем, там газ достаточно дорогой. Так что вот им, они, получается, оказались зажаты между тем, чтобы разорвать отношения с Россией, с одной стороны, и вот этим своим курсом на то, что они суперавангардные и развивают зеленые технологии. За свой, конечно, счет. Иностранцы там деньги зарабатывают. Это никакая не благотворительность со стороны иностранных инвесторов.
Станислав Павлович, а вот предположим, что Украина справилась со всеми этими своими проблемами, стала действительно энергонезависимой, все хорошо. На России как это скажется? Это достаточно большой будет убыток?
Ну, поскольку мы крупных объемов не продаем на Украину где-то, начиная там с 2015 года, поэтому убытка для нас не будет. А Украина, ну, я думаю, что на каком-то этапе она может стать энергодостаточной. Просто у нее же идет масштабный процесс деиндустриализации. Там промышленного производства стало гораздо меньше, чем было, скажем, до Майдана. Население потихоньку уезжает из страны. Там супербольших объемов электричества им и не нужно будет. Пока они будут держаться. Потом, правда, вот лет через 10, например, придется выводить из эксплуатации ныне действующие реакторы на атомных станциях. Атомная генерация – это примерно половина всей электрогенерации на Украине. Вот что они будут тогда делать, непонятно. Либо дальше идти по пути деиндустриализации, дальше отключать предприятия, либо отношения с Россией восстанавливать, либо, не знаю даже, что они будут делать. У них будет сложности именно из-за того, что постепенно придется выводить из эксплуатации ныне действующие атомные реакторы. Но это перспектива лет 10-15.
Лет 10, ага, и 15. Станислав Павлович, а вот в течение этих 10-15 лет, то есть, на ваш взгляд, удастся ли Украине сбалансировать вот такие и атомную энергетику, и энергетику, которая производится с помощью сжигания угля, и при этом зеленую энергетику. Все это получится как-то вместе в одну стройную систему, отлаженно работающую, совместить и таким образом уже покрыть и все свои нужды?
Я бы сказал, что чем больше у них будет зеленой генерации, тем сложнее эта система будет диспетчеризироваться, тем сложнее ей будет управлять. Вот это точно. Что касается угля, у них есть зависимость из поставок из России, либо, ну, некоторые говорят, что это из Донбасса идет через Россию. Ну, как бы не суть важна, в любом случае, из поставок из России. Если уже Украина решит, не знаю, там, каким-то образом с Россией еще сильнее поругаться, ну, как бы, милости просим, прикрывайте поставки угля для электростанций, кстати, для металлургии тоже. Тогда эти предприятия придется просто закрывать. Ну, я думаю, все-таки, что до этого не дойдет. Вот. Что касается зеленой генерации, это во многом авантюрная история, идеологически мотивированная и удобная для конкретных инвесторов, которые пообещали так называемый зеленый тариф. То есть им пообещали, что вашу электроэнергию будут выкупать по высокой стоимости. Поэтому для инвесторов, конечно, хорошо. Если, конечно, денег хватит в бюджете, потому что сейчас уже часть инвесторам предложили, вы знаете, мы, конечно, вам наобещали большие деньги за вашу зеленую электроэнергию, но этих денег в стране нету, поэтому давайте с вами соглашение пересмотрим. Ну вот часть согласилась пересмотреть, часть там будет судиться, в общем, там непростая история. Вот что бывает, когда не столько из рациональных исходят соображения, сколько из идеологических, мотивированных авантюр.
Ну, сколько же можно эти идеологические причины? Уже ж там столько раз обожглись на одном и том же, и вот опять.
То есть, да, вот это вот... И вот опять, 25 декабря Зеленский подписал указ, из России импортировать нельзя, 1 февраля, вынуждены,
Все-таки. Да, получается, что как раз подписывал этот указ тогда, когда самое большое напряжение в электросети. То есть это зимние месяцы, все отапливаются, все увеличенное потребление. И все равно подписывает. Почему так происходит? Что на это влияет? Неужели только вот такие идеологические мотивы? Они же для Зеленского не так важны.
Ну, все-таки до весны можно было, в конце концов, тогда потерпеть.
Ну, во-первых, идеологические мотивы все-таки имеют значение, потому что пациент должен оправдываться перед всякими более радикальными политиками, чем он, которые в том числе имеют возможность выводить людей на улицы, что он на самом деле там борется против России и как бы вечно на посту. А второй мотив, я уже сказал, это мотив олигархической борьбы. Украина устроена как олигархия, там разные олигархи между собой борются, и у них разные интересы. Олигарху Ахметову нужна более дорогая электроэнергия, он поэтому апеллирует в том числе к мотивам, что зачем с Россией торговать в этом вопросе. Вот. А Коломойский ему нужна, наоборот, дешевая электроэнергия, поэтому для него очень даже неплохо, если можно из России или Белоруссии импортировать. Вот это второй мотив. Олигархическая борьба, прикрываемая всей вот этой риторикой на тему, кто там настоящий украинец, кто реальный патриот, кто предатель и тому подобное.
А вот давайте не про предателей, а про цены. Вот получается, что...
Про конечного потребителя.
Украинская и белорусская... Российская и белорусская электроэнергия, она дешевле, чем украинская. Сейчас, если начнут поставлять из Белоруссии в Украину, из России в Украину, а цены с 1 января еще повысили на электроэнергию, нет ли какого-то там обмана вот такого в этом месте?
Ну, Украина взяла курс на либерализацию энергетических рынков, в том числе и газового рынка, и в том числе электроэнергетики. Да, он там не до конца еще полностью либерализован, там есть определенные сдерживающие механизмы, но уже пройден большой этап по либерализации. Цена должна определяться в результате торгов на бирже. Если, например, вот особенно в зимние месяцы существует рост спроса при потенциальном ограничении предложения, ну, скажем, из-за того, что там зеленая генерация не очень эффективно работает, в этот момент растет цена, которая отражается на стоимость электроэнергии, которую покупают потребители. Собственно, вот есть тарифы, тарифы – то, что регулируется государством. Есть цена. Цена возникает на бирже. Соответственно, на либерализованном рынке цена, которая появилась на бирже, та же будет цена влиять и на то, что платят конечные потребители, как промышленные, так и физические лица.
То есть никогда не знаешь, что ветром надует в платежку ЖКХ, да, в следующем месяце? Это как-то так выглядит?
Ну, да. Да, в том случае, если будет соотношение спроса и предложения невыгодное для покупателя, хотя и выгодное для продавца, покупателям придется платить больше, конечно. В этом особенность либерализованного рынка. Как бы, если кому-то нравится, кому-то нет, если вы продаете, то, наверное, для вас хорошо. Если вы покупаете в период повышенного спроса, тогда, наверное, для вас это не очень хорошо. Но они же сами вышли на подобный тип устройства рынка. Они выступили за либерализованный рынок. Соответственно, теперь они видят его оборотную сторону.
И понижение цен, видимо, ждать не придется для, собственно, потребителей, для граждан, для каждого домохозяйства, для каждой семьи. Не говоря уже о предприятиях.
Я думаю, что предприятия точно, я думаю, не дождутся. Что касается граждан, ну, там, возможно, какие-то будут введены меры экстраординарные. Вот они, допустим, цены уже на газ заморозили для физических на зиму. Я не исключаю, что что-то подобное они сделают в электричестве, если уж совсем будут кранты. Хотя такие вещи не одобрят МВФ, не одобрят их западные партнеры, которые выступают за максимальную либерализацию. Но, в принципе, на бирже может быть и падение цен. Может быть, летом, например, ситуация другая, чем сейчас. Летом упадут платежки. Может быть, кого-то это порадует. Но просто когда вы живете в либерализованном рынке, вы должны быть готовы, что цена может меняться довольно существенно.
Да, поняли вас, Станислав Павлович, спасибо большое. Станислав Митрохович, эксперт финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности, был с нами на связи.